страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Наше путешествие продолжается. Сегодня у нас 715-я встреча. Мы продолжаем наше путешествие по книге книг. И наша команда на своем месте по своим домам, но на своем месте. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. И вот сегодня мы с вами завершаем книгу притчи Соломоновых. Сегодня мы с вами завершаем книгу, по поводу которой спорили. Я сегодня еще расскажу по поводу этой книги и расскажу о том, из-за чего здесь спорили. Я напомню тем, кто присоединился к нам только сейчас, что мы читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами чередуем наше чтение. Мы сейчас в Ветхом Завете, затем мы перейдем уже с завтрашнего дня, Бог даст, перейдем к Новому Завету и будем читать послание филиппийцам. Делаем мы это для того, чтобы познать волю Божию, и познаем мы волю Божию для того, чтобы исполнять волю Божию. И делаем мы все это также потому, что любим нашего Господа. Итак, я просто проведу это различие, это важно. Для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы исполнять волю Божию, это цель, зачем мы это делаем. А вот причина, потому что мы любим Бога, но любим мы Его, потому что Он первым возлюбил нас и отдал Сына Своего Иисуса Христа на крестную смерть за нас. И особенно сейчас, вот в это время, когда действительно очень важно вообще понять, что происходит, очень важно понять, как это происходящее связано с нашей жизнью, и очень важно понять, как жить в этой ситуации, как продолжать жить в этой ситуации, мы с вами продолжаем читать, изучать Священное Писание, мы с вами продолжаем понимать, постигать то, что говорит нам Бог. Кстати говоря, книга притчи Соломонова, которую мы читаем, на самом деле была причиной нескольких споров, и споров довольно серьезных. Ну, например, около 90-го года по Рождеству Христову, то есть 90-го года нашей эры, решался вопрос о том, какие книги действительно богодухновенны, какие книги следует считать частью еврейского священного писания, частью Торы. И вот среди книг, по поводу которых и до этого, и еще в это время были сомнения, как раз была книга притчи Соломоновых. Однако сомнения эти были решены. Каким образом или почему возникали сомнения? Почему люди сомневались? Ну вот, например, такие фрагменты, как мы с вами читали, помните, это была у нас с вами, какая была 26 глава. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Вот говорили о том, что в этой книге внутренние противоречия, что эта книга внутренне противоречива. Ну вот как же, отвечать глупому по глупости или не отвечать по глупому по глупости? И исследователи, и иудейские, и еврейские исследователи пришли на самом деле к тому, что мы с вами озвучивали. Бывает одно, бывает другое. Отвечать или не отвечать, это зависит. И зависит это от самых разных обстоятельств. Ну и вот по этим обстоятельствам Господь дает нам мудрости судить и понимать, как, собственно, быть. Отвечать или не отвечать глупому по глупости его. Потом уже в христианские времена тоже периодически были люди, которые говорили, ну, буквально о том, что книга притчей это книга плотского человека. Это книга, которая, в общем, не о Христе даже. Книга, которая говорит о мудрости мирской. Однако такие фрагменты, как, например, притчи 31 глава, убеждали, ну и не только они, но и эти тоже, да, которые мы сегодня будем читать. Это описание вот этой женщины, идеальной женщины. Убеждали, что нет, конечно, это далеко не просто мирская мудрость. Ну, потому что как можно себе представить такую идеальную женщину просто по мирской мудрости? Какой человек может быть настолько идеален? Это невозможно. это присутствие Божие, это дело Божие, это действие Святого Духа. Ну и, конечно, то, о чем мы с вами уже беседовали, это вот эта параллель между Иисусом Христом и мудростью, это персонализация мудрости, когда мудрость у нас... персонификация мудрости, когда мудрость у нас провозглашает, говорит о себе в 8 главе книги Притчи, мы с вами это читали. Вот, а что для вас, друзья, самое важное, самое главное в книге Притчи Соломоновых? Что Господь говорит лично вам? Какие наставления, какие назидания этой книги для вас ключевые? Что, может быть, стало для вас обличением? Или что стало для вас ободрением? Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, что сегодняшние комментарии мы будем читать уже завтра. Тем более, что, насколько я понимаю, не все нас сегодня могут видеть и слышать. Но в любом случае, даже если вы нас смотрите или слушаете в записи, пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, даже если вы на другие группы не подписаны, мы очень рекомендуем вам именно на эти, на наши основные группы подписаться. Среди прочего, там бывают и анонсы, ежедневные анонсы следующих программ, и да, мы даже вот в этих тяжелых обстоятельствах, в этой тяжелой ситуации продолжаем читать Священное Писание, продолжаем изучать, продолжаем познавать Бога, потому что это важно. Скажу еще одну вещь. Это для тех, кто смотрит нас в эфире. Сегодня у нашей коллеги Анастасии Гвоздик, день рождения. От всей души поздравляю Настю как участника нашей команды, как человека, который действительно вкладывает частичку своей души, частичку своего сердца в этот проект. И, Настя, мы с тобой, и самое главное, Господь с тобой и с каждым из нас. Это напоминание, которое всем нам сегодня особенно необходимо. Давайте посмотрим ваши комментарии, то, что у нас было с прошлого эфира. Да, пишет, вот, сейчас потерял, к сожалению, вот нашел. Госпожа Беладона, да, мы с госпожой Беладоной уже беседовали в эфире неоднократно. Вот она пишет: «Мир вам от Господа, друзья, и вам, госпожа Беладона, мир от Господа». Знаете, это ведь не пустые слова. Штука в том, что больше ниоткуда и ни от кого этот мир, по большому-то счету, прийти не может. Всякий другой мир приходящий, в том смысле, что он приходит, уходит. Он то есть, то его нет. Мир от Господа пребывает всегда. И поэтому, когда вы говорите «мир вам от Господа», мы с удовольствием, я думаю, что каждый слушатель наш сегодня, каждый зритель наш сегодня с удовольствием это пожелание и этот мир принимает. Я хочу, чтобы это было так. Я знаю, что есть люди, которые скажут: «Да нет никакого Бога вообще. Да про что вы, ребята? О чем вы вообще?» Но здесь я просто напомню. Да, друзья, мир, настоящий мир приходит только от Господа. Другого источника для этого мира не существует. Людмила Карпова пишет: «Радости в Господе, милости, мира и любви вам от Господа». Да, это очень хорошее пожелание тоже. Спасибо вам большое. Людмила пишет: «Мудр тот человек, который знает, что нужно сказать, и знает, о чем следует умолчать». Но умолчать не для искажения истины. Тут иногда на нас так нападают и говорят, что «ну как же, неужели вы призываете быть такими молчальниками, неужели вы призываете не говорить правду?» Нет, к такому мы ни в коем случае не призываем. Я тут должен объяснить, потому что об этом иногда говорят. Говорят: «Ну а что, Иисус, ведь он не все говорил, он не всем говорил». Не значит ли это, что Иисус своими недоговорками, своей недосказанностью обманывал людей? Конечно, нет. Я приведу маленький пример, который, я думаю, многие из вас поймут. Ребенок спрашивает маму или папу, и говорит: «Скажи, мам, папа, а вот как дети получаются? Да, вот откуда, или откуда я получился?» Если мама или папа, мама и папа говорят: «Ну, мы, вот твои мама и папа, любим друг друга, и Господь нам тебя подарил». Это правда? Да. Это полная правда? То есть это полная информация, скажем так, точнее. Нет, вы же не описали физиологический процесс зачатия, развития, внутриутробного развития плода, рождения ребенка. Итак, это правда, хотя это не полная информация. Но это ровно та информация, которая на данном этапе нужна вашему ребенку. Если вы начнете ему рассказывать что-то больше, он и не поймет, и заскучает, потому что, ну, я, допустим, в 4-5 лет он задает этот вопрос, но ему рано, ему совершенно не важно, как это произошло, ему важна полная канва. Итак, это правда, хотя это и не полная информация. Теперь другая ситуация, другая история. Когда ребенок задает тот же вопрос, мам, папа, а как дети получаются, откуда я появился? И родители начинают ему говорить, да вот тебя аист принес в капусте. Там, в капусте тебя нашли, да? Или, да вот мы пошли в такой магазин, мы тебя купили там в магазине. Мне, кстати, в детстве так отвечали зачастую. Вот, к сожалению, да, мы пошли в магазин, и тебя купили в магазине. Я тогда, я помню, в это поверил. А как раз лет в 5, наверное, в 4-5, вот в этом примерно возрасте, я очень хотел братишку или сестренку. И я так и представлял себе тот магазин, в котором такие полки... И на полках детишки в люльках таких или в кроватках лежат, вот, маленьких. И, собственно, мама и папа, а почему бы вам не пойти? Пойдите в магазин и купите мне сестренку или братишку. Вот, но это изначально была неправда. То есть информация, которая была дана, она не просто неполная, она неверная. Так вот, Иисус, раскрывая будущее, да и настоящее тоже, говорит правду, он говорит полную правду. Однако он выдает ровно тот объем информации, который людям в данный момент необходим. И вот это, кстати, тоже про то, о чем вы говорите, что сказать, о чем умолчать, это не значит, что соврать, это не значит, что умолчание является лжесвидетельствованием. Это значит, однако, что информация может быть необходима в разное время. И тут действительно нужна мудрость. Саша Дружинина пишет, эти стихи с подчиненными на работе, крик, унижение сотрудников, можно проецировать на свою семью, своих детей? Да, конечно, можно. Опять, здесь очень важная вещь. Вот если мы говорим о христианском коллективе, о христианской семье, там за этими словами есть очень четкое... еще и обоснование Божьего действия. То есть, ну вот, Господь так действует, и поэтому я могу противостоять всем этим проблемам, я могу противостоять желанию накричать, хотя может ли такое быть, что христианин накричал? Да, может. К сожалению, такое тоже бывает. Мы не можем здесь, не хотим здесь быть такими белыми, пушистыми и говорить, что да нет, для христианина это нереально, невозможно. Не будем мы этого говорить, потому что это оказалось бы ложью. Возможно, кричат христиане зачастую тоже. Вот. Но, по крайней мере, есть к кому обращаться. Есть Бог, который может позволить этому противостоять. Бог в нас, через нас этому противостоит. Тогда получается совершенно другая ситуация. Но если мы говорим о мирской ситуации, когда человек не знает Бога, да, он может измениться, да, он может перестать кричать. Но даже если он вообще, в принципе, перестанет кричать, перестанет орать, это никак не прибавит к его спасению. И тут есть такая опасность ложного понимания спасения. Когда человек говорит, ну вот я же раньше кричал, а теперь не кричу. Это значит, что Бог мной больше доволен. Читая Священное Писание, мы понимаем, что это не так. Это не про то, насколько Бог вами доволен или недоволен. Это про то, насколько вы Ему послушны. Ну, а по поводу довольства и недовольства, тут есть один критерий. Вы приняли Иисуса Христа в свое сердце? Вы стали христианином? Вы стали верующим человеком или нет? Вот это ключевая вещь. Кирилл Христов пишет про ненасытимость. Помните, мы с вами говорили про дай-дай, да? Значит, ненасытимость. И он приводит пример, замечательный детский такой пример, который при этом, конечно, хорошо помнят и взрослые, сказка о золотой антилопе. Да, вот на самом деле, я неоднократно это уже повторял, скажу сейчас еще раз. Вот эти примеры, детские примеры, так называемые детские примеры, знаете, даже в те советские времена, в которые некоторые из нас выросли, мы выросли в неверующих семьях, в светской среде, но ведь мы читали сказки, мы смотрели мультики. И вот очень многие из этих сказок, многие из этих мультиков на самом деле несут библейское слово. Мы этого не понимали. Потом уже, став христианином, я начал это понимать. А тогда, конечно, нет. Вот «Золотая антилопа» — это как раз та самая история. Да, это, конечно, книга притчи. Это абсолютно, я понимаю, что это индийская история, да, но вот для нас это иллюстрация к книге притчи. Скажу вам больше. Помните замечательных трех поросят? Помните поросят, которые строили дома? Да, один построил на песке, другой там на чем-то, я не помню, там третий на камне. И приходит волк, и он начинает дуть на каждый из этих домов. А теперь прочитайте концовку Нагорной проповеди, последние стихи 7 главы Евангелия от Матфея. Вот те самые дома, та самая важность построить на камне, которую мы с вами читаем в Священном Писании. Даже если мы не знаем Священного Писания, мы знаем сказку о трех поросятах, которая на самом деле, конечно, к спасению нас не приведет, это понятно, но которая говорит ровно о том же. Ну и поскольку у этой сказки все-таки западное, насколько я понимаю, происхождение, конечно, это происхождение, эта сказка происходит из вот как раз библейской истории. Так что уже с христианской позиции ты начинаешь осмысливать какие-то вещи, которые смотрел, которые слушал в детстве, и начинаешь понимать, а вот она, библейская истина в жизни. Сегодня 31 главу книги «Притчи» мы, среди прочего, читаем. Анастасия приводит свои мысли по этому поводу. Она пишет, что для меня 31 глава притч – это как шпаргалка. Жаль, что не пользовалась ею в детстве. Многим мы не пользовались, чем могли бы пользоваться. Слава Богу, что сейчас это есть, да, Анастасия. Мы можем долго жалеть по поводу того, что чего-то не было в детстве, а есть смысл еще и благодарить Бога за то, что есть сейчас. Я продолжу читать ваш комментарий. С дочками 5 и 6 лет недавно читали и начали разговор о их мужьях. Где-то в проповеди слышала, что молиться надо уже сейчас о них. Мы поговорили о том, чтобы дочки были добродетельными, помолились об их мужьях, чтобы Бог их хранил от зла, оберегал. И потом дочки целый день показывали мне свою добродетельность, помогали служанок с утра раннего, включали пылесос и стиральную машину. То есть вот, да, у них нет служанок, да, как описано в книге притчи, но у нас есть свои служанки. Вы правильно здесь, я думаю, сделали такой перенос. Интересно так, забавно немножко, но правильно. Дальше. Было очень приятно и тепло на сердце. Вот мы сегодня об этом будем говорить, мы сегодня об этом будем размышлять. Знаете что, друзья, сейчас у нас, скажем так, прохладное время, а то и холодное время. Я не имею в виду температуру воздуха. Я имею в виду то, что происходит вокруг. И вот о чем я вам хочу сказать, друзья. Не позволяйте этому холоду войти внутрь вас. Не позволяйте холоду отчаяния, холоду безнадежности, холоду уныния опустошать ваши сердца. Не позволяйте ветрам, которые дуют сегодня, носятся по всему миру, сдуть у вас вот это упование на Бога. Когда в сердце присутствует и действует Бог, когда в сердце присутствует и действует Дух Святой, тогда все это становится реальным. И тогда никакие ветра, которые могут дуть в нашей жизни и будут дуть в нашей жизни, нам не страшны. Мы с вами читаем псалмы, мы с вами читаем послание к римлянам, 8 главу, мы с вами читаем многие другие интересные фрагменты. Я думаю, мы будем еще об этом говорить, мы будем об этом обязательно говорить в наших встречах. Но самое главное в том, и самая главная маска, которую мы сегодня имеем, кроме всех тех физических мер предосторожности, которые мы, естественно, соблюдаем, да, я надеюсь, что ни один из вас не скажет: да вот я верующий человек, мне все это не нужно. Нужно еще как? Вот то, что называется голову включить. Мы с вами об этом читали в книге «Притчи Соломоновых», среди прочего. Так вот, кроме всего этого, важно присутствие Божие в нашем сердце, в нашей жизни. Тогда, и вот только тогда, оно действительно работает, и мы с вами через все это пройдем. Я напомню, что мой вопрос к вам, самое интересное, самое главное для вас в книге «Притчи Соломоновых». Расскажите, пожалуйста, в комментариях, и завтра мы ваши комментарии будем читать и будем на них отвечать, и перейдем к посланию к филиппийцам. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы просим Тебя о Твоей защите, мы просим Тебя о Твоем покровительстве, мы просим Тебя, Господи, о Твоем заступничестве. Мы просим Тебя, покажи нам, что должно измениться в нашей жизни. Коснись нас рукой Своей. И мы молим Тебя, Господь, поставь стену защиты Своей вокруг каждого из нас, вокруг близких наших, дорогих наших людей, вокруг мира нашего, мира, в котором мы живем. Благослови, Господи, и сейчас, и нас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 715-я встреча у нас с вами сегодня, и мы завершаем нашу серию бесед по книге «Притчи Соломоновых». Сегодня мы начинаем с 20 стиха 30 главы. Помните, мы с вами читали о том, что Агур, человек, который собрал притчи в 30 главе, не может понять четыре вещи. Я сказал о том, что эти четыре вещи на самом деле говорятся ради главного, ради того, что он не может также понять путь и жены прелюбодейной. То есть вот он не понимает эту женщину, я тоже не понимаю эту женщину. Проблема только в том, что большая часть сегодняшнего мира устроена именно так. Смотрите. Поела и обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». Это человек, который грешит, причем грешит серьезно, грешит осознанно и при этом говорит: «Я ничего худого не сделала». Сейчас очень многие люди скажут, что блуд – вполне приемлемая штука. Это такая вот забава этой жизни. Бог все равно как называл, так и называет блуд грехом. И мы с вами призваны быть согласными с Богом. И в этом, и во всем другом, блуд как был грехом, так и остается. И вот этот подход «я ничего худого не сделал» или «не сделала» – это подход для нас неприемлем абсолютно. И вот Агур говорит: «Я не могу понять, как это устроено, но это не меняет сути. Грех в любом случае остается грехом». 21 стих. «От трех трясется земля, четырех она не может носить». И дальше объяснение, что это такое, от чего земля трясется и чего она не может выносить. Кстати, примеры всего этого есть в Священном Писании. «Раба, когда он делается царем». И библейский пример здесь – это Иеровоам. Помните разделение на Израиль и Иудею, на Северное и Южное царство? Вот Иеровоам стал царем в Северном царстве после этого разделения. Он, собственно, и был рабом, но он стал царем. Он отвратителен. Он не на своем месте. Дальше. Глупого, когда он досыта ест хлеб. Вот глупый, да, человек, который не имеет Божьей мудрости. Это богатый глупец. Это человек, о котором говорит Христос. Человек, который наполнил свои амбары и не подумал о завтрашнем дне, не подумал о своей душе. Дальше. Позорную женщину, когда она выходит замуж. Ну, об этом мы и так много говорили.
В данном случае не имеется в виду позорная женщина, которая покаялась и вышла замуж, а имеется в виду женщина, которая так и остается позорной, которая, как иногда говорят, уловила или окрутила мужчину. И далее служанку, когда она занимает место госпожи своей. Это страшная история, это действительно кошмар, потому что эта служанка продолжает мыслить как служанка. Может быть, тут уместен такой жизненный пример, который понятен многим студентам. Это молодая аспирантка, причем зачастую не слишком умная аспирантка, которая становится преподавательницей и которая при этом начинает отыгрываться на всех. Она обычно злющая, она обидчивая, она совсем не мудрая, ну и это кошмар. Ну и дальше перед нами пример из мира животных. Мы отправляемся в зоопарк. Мы с вами видим две группы животных. Сначала маленькие. Эти животные показывают путь грешного человека к Богу. И затем более крупные. Это путь спасенных людей перед Богом. Итак, мелкие животные, ну или даже здесь насекомые. 24-25 стихи. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Вы видели когда-нибудь муравья, который несет какую-нибудь щепочку или тащит что-то совершенно непонятное? Они тащат все это к своему муравейнику. Они не сильные, но они мудрые, и их много. Мы с вами уже читали повеление поучиться у муравья. Об этом было в книге притчи Соломоновых, 6 глава, начиная с 6 стиха. Муравьи постоянно работают и могут переносить груз, который больше не их самих. Муравьи показывают нам мудрость заботы о материальном благосостоянии. Иногда говорят, зачем заботиться о материальном? Мы духовные люди. Да, конечно, мы духовные, но мы продолжаем жить на этой земле. И каждому из нас важно три подготовки. Во-первых, готовиться к своей жизни на земле, к продолжению этой жизни. Ведь, скорее всего, большинство из нас сегодня, прямо сейчас, Бог к себе не призовет. Итак, первая подготовка – это подготовка к нашей жизни на земле. Вторая подготовка – это подготовка к нашей смерти. Ибо назначено человеку однажды умереть, а потом суд. И к смерти действительно важно готовиться. Есть очень странные люди, которые смертельно больным не говорят, что они смертельно больны. Они дают им ложную надежду. Знаете, что они делают при этом? Они обкрадывают человека, они лишают человека возможности подготовиться к смерти. Ну и, наконец, подготовка к вечной жизни. Готовимся ли мы к вечной жизни, к жизни во Христе? Примирились ли мы с Богом? Развиваем ли мы наши отношения с Богом? Вот эти три подготовки. Читаем дальше про маленьких животных. 26 стих. «Горные мыши. Народ слабый, но ставят домы свои на скале». Я напомню о том, что про дом, который построен на камне, в противопоставление дому, который построен на песке, говорит Спаситель в Нагорной проповеди. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что эти горные мыши прячутся на скалах. Они беспомощны сами по себе, но они находят укрепление, они находят твердую почву, в самом буквальном смысле, именно на скале. Мы с вами тоже действительно слабые, грешные люди. Если кто-то не считает себя слабым, вспомните, когда вы последний раз болели. И вспомните свое состояние в этот момент жизни. Вы скажете, да я давно не болел. Но когда-то-то это было, так что есть что вспомнить. Итак, мы слабые, но мы скрываемся на скале. Скале, которую представляет собой Иисус Христос. 27 стих. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройна. Это еще один представитель этой группы маленьких животных, насекомых. Пророк Иаиль в Ветхом Завете очень много, подробно говорит о саранче. В конце Откровения Иоанна Богослова тоже появляется саранча. У саранчи нет царя, а у нас есть. Саранча не имеет царя. Организована. Она разрушает все на своем пути. Мы с вами призваны не к тому, чтобы разрушать все на своем пути, конечно же. Однако мы призваны к организованности. Сегодня мы призваны ходить со Христом. И дальше про паука, 28 стих, тут интересный есть момент. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вроде бы беспомощный, но он попадает в самые богатые места к самым знатным людям. Почему? Потому что он приклеивается. Приклеивается к стенам. Приклеивается к коврам. Вот так и вера. Вера приносит уверенность. Мы знаем, во что мы верим, и предмет нашей веры действительно заслуживает того, как мы к нему относимся. Мы с вами еще будем читать послание филиппийцам, и там мы, в частности, узнаем, что начавший в нас доброе дело совершит его до дня Иисуса Христа. Мы можем быть в этом абсолютно уверены. И дальше мы с вами переходим к второй группе животных. Это животные большие. 29 стих. «Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем». Итак, лев – первое животное, которое упомянуто здесь, причем упомянуто оно в связи с уверенной походкой. Его никто не пугает и не сбивает на пути. Я как-то уже вспоминал слова Кромвеля. Кромвель говорил: если боишься Бога, то тебе больше уже некого бояться. Ну, потому что все остальные слабее Бога. Если уж кого-то бояться, то надо понять, кого стоит, а кого нет. Вот Бога стоит и еще как. 31 стих. «Конь и козел, и царь среди народа своего». О каком коне, о каком козле идет речь? Ну, прежде всего, здесь есть вопросы к переводу. Во-первых, то, что переводится здесь как «конь» во многих других переводах, переводится как «гончий пес». Но даже если это «конь», имеется в виду именно умение коня скакать. Мы, христиане, призваны пройти свой путь, как говорит апостол Павел, пробежать поприще. Вот именно в этом смысле здесь имеется в виду конь. Что же касается козла, то это горный козел, который карабкается вверх, к вершине. Если конь стремится вперед, то козел в данном случае стремится вверх. Наш путь в этой жизни – это стремление вперед и вверх. Собственно, вся наша жизнь подчинена вот этому пути, этому направлению. Ну, а теперь мы переходим к последней главе книги притчи Соломоновых. Это 31 глава. Слова Лемуила, царя, наставление, которое преподала ему мать его. Давайте с самого начала скажу, что я считаю, и не один я, что Лемуил – это Соломон. По нескольким причинам. Слова Лемуила, царя. Во-первых, мы не знаем царя по имени Лемуил. Более того, Лемуил буквально означает «преданный Господу». Соломон был предан Господу. И я, в общем, согласен с теми людьми, которые говорят, что Лемуил – это одно из имен Соломона. Возможно, это также, скажем так, внутреннее имя Соломона, то есть имя Соломона, которое использовалось в его семье. Соломона, его мать Версавия могла называть именно так Лемуил. И это очень откровенная, очень искренняя глава. Второй стих. «Что, сын мой, что, сын чрева моего, что, сын обетов моих?» В смысле, ну что я тебе скажу? Что я тебе сейчас открою? И вот она говорит Соломону удивительные вещи. Третий стих. «Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей». Дело в том, что она видела в Соломоне черты его отца, Давида. Давид был, конечно, человеком по воле Божьей, по сердцу Божьему. Но при этом среди слабостей Давида были как раз его отношения с женщинами. В конечном счете и у Соломона будет та же слабость. И вот Соломон вспоминает слова его матери. Интересно, что женщины возникают снова в начале главы. И это негативная картинка. Однако женщины возникнут также и в конце главы. Это позитивная картинка. Для того, чтобы Соломону понять, как выстраивать отношения с женщинами, ему нужно еще понять, кто такая настоящая женщина и чем определяется подлинная женская красота. Это вот первая часть, это отношения с женщиной. Четвертый стих. «Не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». Ну, то есть не извратили суда угнетаемых. Сегодня пьют, сегодня во власти, вечеринки, всякие угощения очень и очень распространены, к сожалению. Но тут интересный такой акцент есть. Получается, что царям пить нельзя, потому что они теряют самообладание. Они не могут различить правое и неправое, правильное или неправильное. Вот в этом проблема. И дальше шестой стих. Его по-разному интерпретируют разные люди. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». Тут интересная вещь. Некоторые обвиняют Священное Писание и его автора в том, что бедных призывают здесь напиться и забыться. Но прежде всего я напомню, что вино использовалось в те времена и как лекарство. Иными словами, вино было, причем во многих случаях, единственным обезболивающим средством. Забыть страдание свое – это не про то, что пить постоянно. Ну, потому что человеку нужно работать, у человека есть его определенный долг, который он выполняет в этом обществе. Это совершенно буквально на какое-то время забыть о боли. Это использование вина как обезболивающего средства. Кстати, ведь у царя, у того же Соломона, были и другие обезболивающие средства. Ему не нужно было прибегать вот к этому. Сегодня проблема алкоголизма очень серьезна. Причем серьезно в самых разных странах. И вино меняет взгляд людей на справедливость, на закон, друг на друга. И фактически это ведь связанные вещи, потому что мы читали это предупреждение «Не царям пить вино».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше восьмой стих. «Открывай уста твои за безгласого и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Но если ты будешь злоупотреблять вином, то ты потеряешь такую способность. Ты уже не сможешь это сделать». Вот в этом-то и проблема. И дальше мы читаем советы, причем очень настойчивые советы Соломона о том, как ему найти жену. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Добродетельная – это буквально имеющая сильный и благочестивый характер. Почему-то одно время сложилась такая картинка, что добродетельная женщина – это такая увядающая фиалка. На самом деле ничего подобного. В данном контексте это женщина, которая знает, что делать, и женщина, у которой есть, что делать. Это женщина, которая не будет мучиться, страдать праздностью. Дело в том, что многие почему-то воспринимают фразу «я страдаю» как фразу, которая сразу требует нашей позитивной реакции, по крайней мере, сожаления, сострадания. Однако на самом деле, услышав слова «я страдаю», следует задать следующий вопрос. А ты чем страдаешь? Дело в том, что человек может страдать ерундой. И тогда никакого сострадания ему не нужно. Ему нужно благочестивого пинка. Но на это способен Бог гораздо лучше, чем мы с вами, люди. Так вот, женщина, о которой говорится в следующих стихах, это женщина, которой действительно есть что делать. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Понимаете, если бы это была женщина, такая увядающая фиалка, никакой уверенности не шла бы речь. И муж мог бы про нее сказать: «Одни убытки от тебя». Нет, в данном случае она настоящий партнер для него, она помощник в лучшем смысле этого слова, не помощник, как кто-то подчиненный, а именно партнер, соработник. 12 стих. «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». То есть она работает, она трудится, и дальше конкретно о том, как она трудится. «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Интересно, тут будет говориться о служанках, но есть и то, и другое. Она работает своими руками, и при этом она руководит другими людьми. 14 стих. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Она готова трудиться. Она готова устанавливать самые разные деловые отношения. Кстати, чтобы добыть хлеб, в те времена недостаточно было просто пойти в магазин. Надо было, ну, скажем так, современным языком, найти своего поставщика. 15 стих. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим». Что-то у нас с этим произошло. Где-то, наверное, мы это потеряли. Я вспоминаю свою бабушку. Вот не маму, а именно бабушку. И вспоминаю свое детство. Так вот, я не помню ни разу, чтобы бабушка встала позже меня. Ну, пожалуй, в тех исключительных случаях, только когда она болела. А так ты просыпаешься, там уже и кастрюли гремят на кухне, и пирожки пекутся, и вода бежит. Все действует, жизнь идет. Кажется, мы это теряем. И, конечно, сегодня нет в этом такой уж необходимости, как это было 20, 30, 40 лет назад. Но все же какое-то изменение здесь происходит, и мне кажется, оно не лучшее. Дальше. Решительность этой женщины. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Я вот тут подумал, сегодня очень часто люди стремятся к тому, чтобы заниматься спортом просто ради спортивной формы. Но это занятие, допустим, занятие в тренажерке, зачастую оказывается силами, которые человек тратит в никуда. На самом деле можно худеть, можно поддерживать себя в хорошей форме, но при этом тратить силы так, что это еще будет полезно. Полезно не только для тебя, но и для других людей. 18 стих. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. То есть она рада этим заниматься. 19 стих. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Она щедрая. Это очень важно. Она умеет уделять, и есть из чего уделять, и она готова это делать. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Тут кто-то скажет: ну какая там была стужа? Да, конечно, не такая, как сейчас. Но и одежду тогда приобрести было гораздо труднее, чем сейчас. Скорее всего, ей приходилось и делать эту одежду, и ткать ее. Ну, по крайней мере, материал для нее, да, потом шить. 22 стих. Она делает себе ковры. Весон и пурпур одежды ее, то есть это дорогая одежда. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Иногда спрашивают, почему она работает, а он у ворот сидит. Я напомню, что у ворот в Израиле сидели самые уважаемые люди. Это были представители власти, это были судьи. Так что он там не просто сидит, а, не знаю, трубку курит. Да, у него очень почетная миссия, очень почетное дело. Его поставили на это дело другие люди. 24 стих. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Опять-таки, мы читали несколько раньше, как она покупает, а тут выясняется, что она еще и продает. 25 стих. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Иногда говорят про энтузиазм в будущем. Да, мы смотрим на будущее с энтузиазмом. У энтузиазма должно быть основание. Здесь, прежде чем сказать «весело смотрит она в будущее», автор рассказывает очень подробно про основание для этого энтузиазма. Почему? Что дает ей возможность так смотреть будущее? Ответ на этот вопрос здесь очевиден. 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». То есть, когда она говорит, это действительно мудрость. Вы помните другую историю, когда говорит глупая женщина? И там, в общем, мы можем совершенно спокойно сказать, лучше бы она рот закрыла. А в данном случае эта женщина открывает уста с мудростью. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Кстати, дорогие мужья, очень важно, чтобы мы хвалили наших жен. Опять-таки, эта похвала должна быть за что-то, что жена действительно сделала, а не просто так, из воздуха. Не из воздуха, конечно, но из сердца. И дальше совет молодым людям, которые ищут себе жену. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Когда муж сидит у ворот, возникает вопрос, чем он там занимается. Так вот, 31 стих на этот вопрос отвечает. Среди прочего, сидя у ворот, муж прославляет свою жену. Он приходит и говорит, у меня замечательная жена. Она настоящий подарок от Господа. Ну и для молодых людей это очень важный принцип. Друзья, ищите прежде всего девушку-христианку. Ну и я очень надеюсь, что красивой она будет также. Мы с вами дочитываем книгу «Притчи Соломоновых». Я хочу вернуться к началу. И здесь, кстати, очень хорошее такое завершение, потому что мы с вами сейчас читали «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Это предпоследний стих книги «Притчи». А помните, мы с вами говорили о ключевом стихе книги «Притчи»? Притчи 1.7. «Начало мудрости – страх Господень». Видите, повторяющуюся идею, идею, которая звучит снова и снова. «Начало мудрости – страх Господень». Эта мысль была в притчах 1.7. Эта мысль повторяется также в притчах 9.10. Эта мысль пропитывает всю книгу притчи. Моя молитва заключается вот в чем. Сегодня мы часто говорим о свободе, собственном выборе, собственном миропонимании. А я хочу, чтобы у нас, христиан, был и страх Господень. Тот самый, по которому и окружающие нас также увидят действие Божие. В следующий раз возвращаемся к Новому Завету и читаем послание к филиппийцам. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.